сеанс 588, 2 августа 1971 года, 21.01, понедельник, любой период истории существуют основные религиозные драмы, а также те проекции, которые не завладели широким вниманием. Они представляют собой вероятные события. Любая из них способна вытеснить основную внешнюю драму. Во времена Христа тоже было множество таких проекций, так как многие чувствовали силу внутренней реальности и реагировали на нее. Иными словами, в то время жили другие вероятностные Христы. Я не стану о них распространяться, так как эти проекции недостаточно верно отражали внутренние события. Однако было некоторое число людей, которые верно реагировали на внутренний психический климат и почувствовали ответственность религиозных героев и внимание, обращенное на них. Однако это тогдашние общественные условия не позволяли им культивировать новые идеи. Некоторые из них продолжили в духе Христа, совершали психические чудеса, исцеляли людей, имели группу последователей, но не добились той концентрации психического внимания к ним, которая была необходима. Одним из таких людей был праведный владыка, но его подвела слишком большая фанатичность его натуры. Интересно для сравнения привести исторические данные о трех персонажах, которые, по словам Сетха, входят в сущность Христа. Считается, что Иоанн Креститель родился между 8,4 грамма до энда номер 26 или 27 граммов или Иисус Христос родился между 8,5 граммов до энда номер 29 или 30 граммов или Павел, Сав, и старца родился между 5 и 15 граммов до энда номер 67 или 68 граммов или Елизавета, мать Иоанна Крестителя, была двоюродной сестрой матери Христа, Марии. Иоанн крестил Христа в начале его пастырства в 26 или 27 году, когда ему было около 30 лет. Иоанн уже активно проповедовал и часто называл себя предшественником того, кто более благороден и силен. Вскоре после крещения Христа Иоанн был отправлен в заточение Иродом в крепости Мертвого моря. Неизвестно, встречались ли когда-либо Христос и Павел. Павел обратился в веру через несколько лет после смерти Христа. До этого он был рядом преследователем христиан. По всей видимости, Иоанн с ним тоже не встречался. Согласно историческим данным, все трое умерли насильственной смертью. Христос был распят возле Иерусалима по приказу Понтия Пилата. Иоанна обезглавил Ирод, а Павла отрубили голову в окрестностях Рима во время правления Нерона. Примечание. Джейн Роберти. По-видимому, имеется в виду лидер секты зелотов, который, насколько я знаю из литературы, всегда носил титул учителя праведности. Это может быть Менахем бен Иуда. Отсутствие в нем гибкости не позволило ему иметь необходимую для любого серьезного религиозного деятеля спонтанность и непосредственность. Он попал в ловушку провинциализма. Если бы он правильно сыграл свою роль, он мог бы помочь Павлу. Он являлся вероятностной личностью павловской части сущности Христа. Все эти люди изначально понимали свое место в разыгрывающейся драме, свое место во всем сущем. Они в высшей степени обладали ясновидением и телепатией, слышали голоса и наблюдали видение. В своих сновидениях они входили в контакт друг с другом. Сознательно Павел помнил многие из этих сновидений, до тех пор пока не почувствовал, что Христос преследует его. Это произошло вследствие повторяющихся сновидений, которых Павел преследовал христиан. Им казалось, что Христос – дьявол, который преследует его во сне, на бессознательном уровне, однако, он хорошо понимал значение этих сновидений, и его обращение в веру, конечно, было только внешним событием, результатом внутреннего опыта. Иоанн Креститель, Христос и Павел были связаны в сновидениях. Иоанн хорошо знал о существовании Христа еще до рождения последнего. Павел нуждался в наибольшей эгоистической силе за выполняемых им обязанностей. Поэтому сознательно он меньше всех понимал свою роль в этой драме. А внутренние знания, естественно, вышло на поверхность его сознания позднее, во время его обращения в веру. Расскажите, пожалуйста, как окончил жизнь учитель праведности? Он умер, окруженный небольшой группой последователей, в пещере. Они искали убежище в ней, преследуемые членами другой секты. Там он был настигнут врагами и убит боем. Убийцы забрали рукописи, которые они нашли в пещере. Однако остались и другие рукописи, которым еще предстоит увидеть свет. Последнее прибежище праведного владыки находилось возле Дамаска. Какое-то время он пытался прятаться в городе, но затем его узнали, и ему пришлось бежать с группой людей в пещеры, находившиеся между Дамаском и соседним маленьким местечком, служившим некогда крепостью. убитый в 66 граммов или в Иерусалиме, или его племянник, унаследовавший титул. Примечание. Джейн Роберти. Заключение и введение в аспект многомерной личности в свете моего собственного опыта во времена Христа. Я был мужчиной по имени Миллениус и жил в Риме. В ту жизнь я был клубцом, и мое любопытство и характер профессии позволяли мне общаться с большим количеством разных людей. Внешне я был полным, здоровым человеком, вовсе не похожим на патриция и к тому же не очень опрятным в одежде. У нас был нюхательный порошок, который делали из особого вида соломы. Я постоянно нюхал его, часто просыпая часть надежды. Мой дом находился в самой оживленной, северо-западной части города, сразу за его центром. В числе того, что я продавал, были колокольчики для слов. Вам может показаться, что это не столь уж выгодный товар, однако крестьяне, жившие в пригородах Рима, охотно их покупали. Каждый колокольчик звучал чуть иначе, чем остальные, и хозяин мог отличить своего осла от похожих на него чужих. Ослами пользовались и в самом Риме для перевозки грузов, особенно люди не самых престижных профессий. В колокольчиках все имело какое-то значение, их цвет, число, тональность и звучание. Колокольчики составляли лишь небольшую часть моей торговли. Я занимался в основном одеждой и красками, но я чувствовал к ним особенный интерес. Из-за них я гораздо больше путешествовал по окрестностям Рима, чем следовало бы благоразумному торговцу. Благодаря моему увлечению колокольчиками я встретился с некоторыми людьми, которых иначе бы вряд ли смог увидеть. Я был неграмотен, но расчетлив и имел острый ум. Я узнал о том, что есть особый вид колокольчиков, который используется в некоторых иудейских сектах как в Риме, так и за его пределами. Хотя я был гражданином Рима, это гражданство не могло полностью обеспечить мою безопасность, потому что в своих путешествиях я встречал не меньше иудеев, чем римлян. Римляне не знали точно, сколько иудеев проживало в то время в городе, они лишь строили догадки. На колокольчиках ослов, принадлежащих евреям секты зелотов, были изображения и глаза. Зелоты тайно проникали в город, скрываясь как от римлян, так и от иудеев. Я узнал о справедливом боге от его двоюродного брата, которого звали Шираба. Он был, насколько я смог выяснить, обрядовым убийцей. В тот вечер, когда я разговаривал с ним на зловонном постоялом дворе в пригороде Иерусалима, он был сильно пьян. Именно он рассказал мне о символизме глаза. Он также сказал мне, что Христа похитили Иисеи. Я не поверил ему, но тогда я не знал, кто такой был Христос. Тогда, при жизни Христа, о нем знали немногие. Многим, и мне в том числе, казалось, что появился некто, имеющий что-то очень важное для нас, но мы не знали кто. Позднее, в сновидениях, истина открылась мне множеству других людей. Христиане, в своем большинстве, не желали принимать новообращенных римлян. Впоследствии я стал одним из них. Из-за моей национальности мне всегда не доверяли. В то время мое участие в драме ограничивалось простым ознакомлением с ней и скромным физическим участием в том историческом периоде. Гораздо позднее, в третьем столетии, я был папой римским, не особенно прославившимся и праведным. Тогда я встретился снова с многими, кого я знал раньше. И снова мою жизнь сопровождал звон колокольчика, да простит мне читатель подобную шутливую аналогию. Я был неважным священнослужителем, имел связь со многими женщинами, был отцом незаконорожденных детей и прибегал к помощи колдунов. Я верил в Бога, но позднее стал задумываться о том, как это он допустил, чтобы я занимал такой пост. Мне понадобилось еще 4 жизни, чтобы понять разницу между роскошью и нищетой, гордыней и состраданием. Были дни, в других столетиях, когда я проходил по тем же улицам, что и раньше, когда был римским папой. Но тогда я уже не проходил по ним легкой папской поступью, а тяжело переставлял натруженные крестьянские ноги. Мне нужно было усвоить урок. То же самое надо сделать и вам. Я не собираюсь углубляться в детали, связанные с моими жизнями, я хочу лишь выделить некоторые моменты. Я никогда не был какой-либо центральной фигурой истории, а получал свой жизненный опыт в обычной жизни, в обыденной борьбе за выживание. Я испытал потребность в развитии любви. Я познал невыразимую любовь отца к сыну и сына к отцу, мужа к жене и жене к мужу, я, чертя голову, бросал всего муть человеческих взаимоотношений. Я был когда-то луманцем, а позднее – жителем Атлантиды. Затем я воплотился в эпоху пещерных людей, тогда я уже был сказителем. То есть сказителем я был всегда, вне зависимости от моего физического занятия. Дважды я был торговцем специями в Дании, где познакомился с Рубертом и Джозефом. Дважды я был рожден черным в том месте, что сейчас называют Эфиопией и Турцией. После того, как я был папой, мне довелось несколько раз быть монахом. Я был также жертвой испанской инквизиции. В женском облике я был и голландской старой девой, и куртизанкой эпохи библейского Давида, и несколько раз простой скромной матерью. Именно это не так важно, как опыт, а его было накоплено очень много. Все мои воплощения продолжают жить и развиваться и сейчас. В некоторых жизнях я сознательно знал о своих предыдущих жизнях. Так, будучи монахом, я однажды обнаружил, что копирую рукопись, которую сам когда-то, в другой жизни, написал. Во многих жизнях я был обжорой и толстяком. Дважды я умер от голода. Я всегда находил свою смерть весьма поучительной. Впоследствии, как вы сказали бы, между двумя различными жизнями всегда было полезно проследить те мысли и эмоции, которые привели меня к очередной кончине. Никогда смерть не заставала меня врасплох. Я всегда знал о ее неизбежности, чувствовал уважение к ней и даже ощущал, что она мне уже знакома. Я принимал даже самые странные обстоятельства своей смерти, чувствуя, что именно так я должен мириться. Я ощущал при этом чувство, близкое к совершенству. Не будь смерти, жизнь невозможно было бы закончить должным образом. Смерть приносит великое смирение и вместе с тем, восторг от того, что внутри меня чувствует наступившее освобождение. На субъективном уровне в каждой из своих жизней я выступал в роли учителя и сказителя. В нескольких воплощениях, когда я был наделен острой интуицией, я знал о своей субъективной жизни. Вы еще не понимаете великого значения оборотной стороны сознания. Помимо объективной жизни, каждая реинкарнация ставит перед вами задачи, которые вы должны решать в сновидениях и других состояниях сознания. Мне удалось стать высокопрофессиональным сказителем и учителем как раз в тех жизнях, которые, по контрасту, были совершенно непримечательными и неинтересными. Однако реинкарнационное существование – это еще не вы. Воплощение не определяет сущность человека. Душа знает саму себя, ее не смущают термины и определения. Показывая вам природу моей реальности, я надеюсь показать вам природу вашей. Вы не ограничены какой-либо категорией или областью бытия. Вашу реальность можно измерить не более, чем мою. Я надеюсь, что эта книга поможет вам расширить ваше понятие и проиллюстрирует функцию сознания. Я начал эту книгу с того, что сказал вам, что диктую эту книгу при помощи женщины, которая мне очень близка. Позвольте теперь сказать, что тут участвуют еще и другие реальности. Следующие страницы будут написаны другой личностью, которая имеет ко мне примерно такое же отношение, как я, к женщине, при помощи которой я сейчас говорю. Дальнейшее продиктовано Сетхом II. Нет, голоса, который звучит без помощи органов речи. Нет, источник этой энергии, из которой вы созданы. Мы творцы, хотя сами тоже были созданы. Мы посадили семя, из которого выросла ваша вселенная, так же как вы сеете семена других реальностей. Сетх второй или будущий Сетх, более широкий аспект этой сущности, иногда вступавший в коммуникацию с Джейн Роберти. Смотри объяснение в следующем сеансе. Примечание редактор. Мы не существуем исторически, никогда не имели физических воплощений. Наша радость создала экзальтацию, из которой произошел ваш мир. Наше существование таково, что мы можем общаться с вами только посредством других людей. Слово не имеет для нас никакого смысла или значения. Наши переживания нельзя перевести на ваш язык. Надеюсь, что нам удастся донести до вас наши намерения. В огромном, бесконечном калейдоскопе сознания возможно все. В каждой мысли есть значение. Мы воспринимаем ваши мысли как вспышки света. Они образуют рисунок. Из-за сложности в общении мы не можем вам описать нашу реальность. Знайте, просто, что она существует. Мы посылаем вам неизмеримо огромную жизненную энергию и поддерживаем все известные вам структуры сознания. Вы никогда не бываете одиноки. Мы всегда отправляем к вам своих посланников, понимающих ваши нужды. Хотя вы нас не знаете, мы лелеем вас. Сетх является моим ориентиром, нашим ориентиром. Он издревле является частью нас. Вы разделены, но едино. Дух всегда формирует плоть. Сеанс 589, 4 августа 1971 года, 21:04, среда, итак, это снова Сетх. Продолжим. Существуют виды сознания, которые нельзя расшифровать в физических терминах. личность, породившая прочитанные вами только что строки, как раз такова. Как я уже говорил, между этой личностью и мной существует связь, подобная той, что есть между мной и Рубертом. Но, в вашем понимании, реальность Сепха II гораздо более отдалена от моей, чем моя, от вашей. Вы можете представить себе Сепха II как будущую часть меня, хотя на самом деле все, конечно, сложнее. Я пользуюсь простыми понятиями для облегчения общения с вами. Руберт может связываться со мной в состоянии транса. В состоянии, похожем на транс, я могу входить в контакт с Сепхом II. Вы связаны очень сложным образом, через сети сознания. Моя реальность включает не только реинкарнационные личности, но и другие существа, у которых может не существовать связи с физической реальностью. То же самое можно сказать о каждом из читателей этой книги. Душа открыта, это не замкнутая психическая или духовная структура. Я попытался вам показать, что душа – это не что-то отдельное от вас. Она не более отдельная от вас, чем Бог. Нет нужды создавать отдельного Бога, который существовал бы вне вашей вселенной отдельно от нее. Также точно не нужно думать, что душа – это некое далекое существо. Бог или всесущее – это часть вас самих. Его энергии формируют вашу сущность, которая тоже является частью вас самих. Мои реинкарнационные личности, вероятностные я и даже Сепх II существуют во мне, так же как я существую в них. По вашим понятиям, Сепха II можно считать более развитым. По этим же понятиям, он более чужд вам, ведь он не может так же хорошо ориентироваться в физической реальности, как я, имевший опыт жизни в ней. Мой опыт, тем не менее, обогащает Сепха II, а его опыт меня, в той степени, насколько я могу воспринимать его и переводить в понятные мне термины. Точно так же, личность Руберта расширяется благодаря общению со мной, а я тоже кое-что приобретаю благодаря общению с ним, ведь даже лучшим учителям всегда есть чему поучиться в любом измерении деятельности. По большому счету, моя душа включает в себя мои реинкарнационные личности, Сепха II и вероятностные я. Кстати, я также хорошо знаю о моих вероятностных личностях, как и о реинкарнациях. Каждая часть души содержит в себе целое. Я уверен, что такая концепция удивит вас. Но по мере того, как вы лучше знаете свою субъективную реальность, вы сможете познакомиться с более масштабными областями вашей души. Если вы думаете о душе как о замкнутой системе, вы так ее воспринимаете и заслоняете от себя ее великие созидательные способности. Сепх II представляет собой тот, кем мне предстоит стать, но когда я стану, он уже станет чем-то иным. Подобным же образом, Руберту предстоит стать мной, но я тогда уже буду совершенно другим. У каждого из вас существуют подобные отношения, вне зависимости от того, знаете ли о них или нет. Хотя вам кажется, что реинкарнационные события связаны с прошлыми и будущими событиями, они параллельны вашей нынешней жизни и сознанию или примыкают к ним. Прочие аспекты вашей более масштабной личности существуют, относительно говоря, вокруг них или рядом с ними. Истинная природа реальности, знание всего сущего, то, что вы все пытаетесь понять. Вся это внутри вас, в вашей нынешней жизни. Это все вы найдете не вовне, а благодаря внутреннему путешествию вглубь себя, сквозь себя и сквозь знакомый вам мир. Когда-то я был женщиной, матерью 12 детей, необразованной, некрасивой, с плохим характером и хриплым голосом. Это было в окрестностях Иерусалима в 6 веке. У моих детей были разные отцы. Я выбивалась из сил, чтобы прокормить их. Меня звали Маршабой. Мы жили где придется, побирались. Но в той физической жизни существовал контраст и невероятная острота ощущений. Крошка хлеба казалась мне вкуснее самых изысканных яств, которые мне доводилось пробовать в других жизнях. Когда мои дети смеялись, меня переполняла радость. И несмотря на наши лишения, каждое утро было для нас радостным сюрпризом, мы еще живы. Я намеренно избрал ту жизнь, так же как каждый из вас выбрал свою. Я сделал это из-за того, что предыдущие жизни оставили у меня ощущение пресыщенности. Я уже не мог сфокусироваться на радостях и уроках физической реальности, которую предоставляет земное существование. Хотя я гневался на своих детей и ругал иногда против обстоятельств жизни, у меня было чувство великолепия жизни, и я больше узнал тогда о духовности, чем когда до этого был монахом. Это не значит, что нищета ведет к истине или что страдание полезно душе. Многие из тех, которые жили в столь же плохих условиях, как и я, мало чему научились. Я хочу сказать, что каждый из вас избирает те условия жизни, которые ему будут наиболее полезны, с учетом ваших слабостей и сильных сторон. В моих дальнейших, более богатых жизнях эта женщина продолжила жить, как, к примеру, во взрослом продолжает жить ребенок, которым он некогда был. Она была благодарна за хорошие условия жизни и помогала мне их лучше ценить и использовать. Также и вас совместно повторяются различные реинкарнационные существования. Снова проводя параллель с ребенком и взрослым, скажу, что это как если бы ребенок вас был частью ваших воспоминаний и опыта и в то же время оставил вас и отдалился от вас как от единственного взрослого, в которого он превратился. Так и люди, которыми я был, пошли своим путем и все же остались частью меня, а я остался их частью. Я живу в памяти Сетха II как сущность, из которой он зародился. Однако та сущность, которой я сейчас являюсь, не тождественна той, из которой он зародился. Только ваши представления о времени и сознании могут стать причиной того, что вам эти вещи покажутся странными. По большому счету, опять-таки я помню Сетха II. Все эти связи остаются открытыми. Каждое психологическое событие оказывает влияние на все прочие психологические события. Все существования сознания переплетаются. Только если вы думаете о душе как о чем-то отдельном, закрытом, вы можете прийти к идее отдельного Бога, личности, обособленной от своего творения. Все сущие являются частью творения, и в то же время оно больше, чем все творения. Существуют пирамидальные объединения существ, чье сознание включает в себя то, что вам показалось бы огромным числом других реальностей. В понятных вам терминах можно сказать, что их настоящее может, например, включать жизнь и смерть вашей планеты в единых моментах времени. Существование Сетха II происходит на периферии одной из таких галактик сознания. Когда Сетх II говорит, Роберт сначала осознает следующее, его сознание устремляется вверх по внутреннему психическому пути, по наполненной энергии трубе поднимается в упора. Ему кажется, что сознание покидает его тело через пирамиду с открытой вершиной, поднимающейся высоко в небо. Там он, похоже, устанавливает контакт с неличными символами, чье значение каким-то образом автоматически преобразуется в слова. Эта точка представляет собой искривление измерений, место, находящееся между системами, которые гораздо больше связаны с энергией психологической реальностью, чем с пространством, поскольку пространство не имеет смысла. В такие моменты я почти всегда присутствую там в качестве переводчика. Мое знание обеих реальностей необходимо для их общения. Сетху II знакома совершенно другая система символов и значений, поэтому в данном случае происходит двойной перевод, мой Роберта. Таким образом удается передать определенные представления. Эти переплетения реальности опыта, эти послания из одной системы в другую происходят постоянно, различными способами, появляясь в вашем мире в том или ином обличье. Они кажутся вам приливами вдохновения. Другими словами, вам постоянно помогают. Вы пользуетесь, конечно, и своими способностями, поскольку ваши качества определяют количество получаемой помощи. Символизм слов Сетха II, понятный Роберту, делает свое дело, но нужно помнить, что тот, что снаружи, тоже находится внутри. Поэтому сознание уходит настолько глубоко внутрь человека, насколько оно ему кажется шедшим в уме. Такие контакты доступны любому индивиду. Все сущие говорит со всеми своими частями, не словами, не звуками фанфар или труб, а передает свои послания через живую душу каждого сознательного существа. Сеанс 590, 9 августа 1971 года, 22:05, понедельник. Вам не суждено раствориться во всем сущем. Аспекты вашей личности, ныне вам известные, останутся с вами. Все сущие, творец индивидуальности, а не разрушитель. Мои пробудущие личности не более растворились во мне, чем ваши, в вас. Все они уже были активны. Все идут своей дорогой. Ваши будущие личности не менее реальны, чем прошлые. Смерть существует только в реинкарнационной системе. Моя же система более не связана с реинкарнационным существованием. Я перевел свое внимание на другие области. Поскольку все жизни одновременно, любое разделение может быть только психологическим. Я, такой, какой есть сейчас, существую одновременно со своими прошлыми, как вы бы сказали, воплощениями. просто теперь я не думаю о них, а мое внимание обращено к другим сферам деятельности. Личность меняется в зависимости от того, находится ли она в теле или в небе, так что после смерти вы будете меняться так же, как и при жизни. Поэтому глупо считать, что после смерти вы останетесь точно такими же, как теперь. Это все равно, как если бы ребенок сказал: «Я вырасту, но мысли, представления у меня останутся точно такие же, как в детстве». Многомерность души позволяет ей накапливать опыт в бесконечности измерений. Существование в одном измерении ни в коем случае не исключает жизни в другом. Вы пытались засунуть душу в узкие рамки существования, ограниченного вашим примитивным восприятием. Но дверь души открыта, и она ведет во все возможные измерения. Однако если вы думаете, что ваша сущность – это общая сумма ваших аспектов, вы опять представляете душу как замкнутую систему, ограниченную ее деятельностью в нынешней жизни, которым после смерти будут судить по ее делам в одной коротенькой жизни. Во многих отношениях это удобная теория, хотя некоторых она пугает перспектива вечного проклятия. Но эта теория бесконечно далека от описания действительного великолепия божественной созидательная. Душа находится и внутри, и снаружи физической жизни. Вас не отделяет от животных и других форм жизни факт наличия у вас вечного внутреннего сознания. Такое сознание имеется во всех живых существах и во всех формах. Сеанс 591, 11 августа 1971 года, 21:03. Среда. Я назвал эту главу заключение и введение, потому что заканчиваю эту книгу и надеюсь, что она позволит ввести вас в более масштабное понимание того, кем вы на самом деле являетесь. Поэтому позвольте представить вам вас же самих. Вы не станете переходить от книги к книге, от учителя к учителю. Вы не сможете встретиться с собой, следуя таким-то специальным методам медитации. Только спокойно заглядывая в себя, такого, каким вы себя знаете, можно пережить свою реальность со всеми теми связями, которые существуют между непосредственным «я» настоящего момента и многомерным внутренним «я». Вас должно присутствовать желание, намерение и непротивление. Если вы не займетесь изучением своих субъективных состояний, вам не следует жаловаться на то, что на многие свои вопросы вы так и не найдете ответов. Вы не можете ожидать, что нет и учитель все вам расскажет и покажет ценность вашего существования. Такое отношение будет постоянно заводить вас в ловушки. Пока вы сидите и читаете эту книгу, двери остаются открытыми. Вам нужно только почувствовать настоящий момент как можно полнее, в таком виде, каков он в вашей комнате или на улицах вашего города. Представьте себе все переживания, вложенные в один момент на всей планете, а затем попытайтесь оценить ваши собственные субъективные переживания, существующие в этот момент, ускользающие из него, и умножьте это на всех живущих людей. Это упражнение откроет ваше восприятие, повысит ваш уровень сознания и поможет лучше оценить собственную природу. То ваше «я», которое смогло осуществить такое расширение, должно быть гораздо более творческая многомерная личность, чем вам представлялось ранее. Многие из упражнений, приведенных в этой книге, могут помочь вам познакомиться со своей реальностью, дадут вам непосредственное опыт общения со своей душой или сущностью и дадут вам возможность войти в контакт с источником вашей жизненной энергии. Вы можете встретиться со своими прошлыми реинкарнационными личностями или вероятностными «я». Вы можете заметить, что передвигаетесь по уровням сознания. Безусловно, большинство моих читателей удастся освоить это упражнение. Они не сложны, вполне под силу любому человеку. Каждый читатель, однако, должен так или иначе по-новому почувствовать ценность своего существования, почувствовать, как перед ним расширится горизонт сознания, открывая ранее невиданные вещи. Сам характер этой книги, метод ее создания, подача материала укажет вам на то, что личность человека обладает гораздо большими способностями, чем те, что обычно приписываются ей. Вы уже должны были понять, что не все личности бывают упрощены. Эта книга была задумана и написана не физической личностью, а затем материализована. Также и ваша мысль может создавать целые реальности. И перед тем, как закончить свое повествование эту книгу, я поясню вам кое-что еще относительно исторического Христа. Он не был распят. У него не было намерения умереть таким образом, но люди считали, что для того, чтобы сбылись все пророчества, эпизод распятия необходим. Христос не принимал в этом участия. Был заговор, в котором принимал участие Иуда. Была предпринята попытка сделать из Христа мученика. Заговорщики опоили некоего человека какими-то снадобьями, поэтому в 23 стихе Евангелия от Луки упоминается, что Христу помогали нести крест, и внушили, что Он – Христос. И он в это поверил. Он был одним из обманутых, но он также верил в то, что именно он, а не исторический Христос, должен исполнить пророчество. Мария пришла, потому что сердце ее переполняло печаль за человека, который считал себя ее сыном. Она была там до сострадания. Заговорщики хотели, чтобы в распятии винили определенную секту евреев. И даже не подозревали, что позднее весь еврейский народ будут обвинять в этом. Этот клубок трудно распутать даже мне. Могила была пуста, потому что те же заговорщики увезли тело. Мария Магдалина, однако, действительно видела Христа сразу после этого. Смотри, Матф, 28. Христос обладал великими психическими способностями. Он сделал так, что у него на теле появились раны и предстал, как в теле, так и в бестелесном виде, перед своими последователями. Он пытался, однако, объяснить, что произошло, но люди не поняли его слова. Петр трижды отрекся от Господа, Матф, 26, говоря, что не знает его, потому что он видел, что тот человек не был Христом. Иуда указал на него потому, что знал о заговоре, боялся, что будет раскрыт и настоящего Христа схватит. Поэтому он передал стражникам новоявленного Мессию, спасая жизнь исторического Христа. Символический день распятия воплотил глубокие дилеммы человеческой души. Поэтому распятие как таковое стало гораздо большей реальностью, чем происходившее в то время действительное событие. Только обманутые могут решить принести подобную жертву или посчитать ее необходимой. Такая религиозная драма может привлекать только тех, кто увлечен проблемой преступления и наказания. В них они находят глубокие отзвуки своих субъективных чувств. Благодаря ясновидению Христос знал, что эти события так или иначе произойдут, и понимал, какие могут быть последствия. Человека, которого распяли, невозможно было уговорить. Он не хотел менять своих субъективных убеждений. Он желал принести себя в жертву для того, чтобы подтвердить верность древних еврейских пророчеств. На Тайной вечере, когда Христос сказал «Вот мое тело, а вот моя кровь», он имел в виду, что Дух находится во всей материи, взаимосвязан с ней и все же не тождественней, что его собственный Дух не зависит от его тела и что его больше не нужно отождествлять с его телом. Он знал, что мертвое тело будет его телом. Все это было понято неправильно. Тогда Христос изменил свое поведение, стал являться своим последователем в бестелесном представлении. Смотри. Иоанн, 20,21, Матф, 28, Лук, 24. До этого он не поступал подобным образом. Он пытался показать им, что не мертв, а они восприняли его символически. Его физическое присутствие больше не было нужное, более того, неудобно при сложившихся обстоятельствах. Он покинул физическое состояние просто усилием воли. Когда он явился, раны были необходимы для того, чтобы подтвердить, что это действительно он. Это был просто опознавательный знак, от которого он впоследствии был намерен избавиться после того, как объяснит истинные обстоятельства. Он ел пищу, чтобы доказать, что он жив. Иоанн, 21, Лук, 24. И они это восприняли просто как подтверждение того, что Дух может принимать пищу. Они хотели верить, что он был распят и вознесся. Я заканчиваю сегодняшнюю сессию. Желаю всем хорошего вечера. Будут еще другие книги. Я благодарю вас за помощь, сотрудничество и терпение.